Том 1. Глава 8. Внутреннее состояние русского общества в первый период его существования. Значение князя. Дружина, ее отношение к князю и к земле. Бояре, мужи, гриди, огнищане, тиуны, отроки. Городовые и сельские полки. Тысяцкий. Способы ведения войны. Городское и сельское народонаселение. Рабы. Русская правда. Нравы эпохи. Обычаи. Занятия жителей. Состояние религии. Монашество. Управление и материальные средства церкви. Грамотность. Песни. Определение степени нормандского влияния. Мы видели в начале нашего рассказа, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в земле, взволнованный родовыми усобицами. Теперь предстоит нам вопрос. В каких же отношениях нашелся призванный к призвавшим? Как определилось значение князя? Для решения этого вопроса мы должны обратиться к понятиям племен, призвавших власть. Летописец прямо дает знать, что несколько отдельных родов, поселившись вместе, не имели возможности жить общую жизнью вследствие усобиц. Нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вместе. Племена знали по опыту, что мир возможен только тогда, когда все живущие вместе составляют один род с одним общим родоначальником. И вот они хотят восстановить это прежнее единство, хотят, чтобы все роды соединились под общим старшиною, князем, который ко всем родам был бы одинаков, чего можно было достичь только тогда, когда этот старшина, князь, не принадлежал ни к одному роду, был из чужого рода. Они призвали князя, не имея возможности с этим именем соединять какое-либо другое, новое значение, кроме значения родоначальника, старшего в роде. Из этого значения князя уяснится нам круг его власти, его отношение к призвавшим племенам. Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу летописи. Он думал о строе земском, о ратях, об уставе земском. Вождь на войне, он был судьею во время мира. Он наказывал преступников. Его двор — место суда. Его слуги — исполнители судебных приговоров. Всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него. Так Владимир, по предложению епископов, а потом епископов и старцев, делает постановление относительно вир. Ярослав дает грамоты новгородцам, правду и устав относительно податей. Князь собирает дань, распоряжается ею. Но если круг власти призванного князя был такой же, какой был круг власти у прежнего родоначальника, то в первое время на отношениях князя к племени отражалась еще вся неопределенность прежних родовых отношений, которые следствие мы увидим после в отношениях городовых общин к князю, о чем и будет речь в свое время. Теперь же мы должны обратиться к вопросу. Что стало с прежними родоначальниками, прежними старшинами, князьями племен? Соединение многих родов в одно целое, во главе которого стоял один общий князь, необходимо должно было поколебать значение прежних старшин, родоначальников. Прежняя тесная связь всех родичей под властью одного старшины не была уже теперь более необходима в присутствии другой, высшей, общей власти. Само собой разумеется, что это понижение власти прежних родоначальников происходило постепенно, что те члены родов, которым по известным счетам принадлежало старшинство, долгое время пользовались еще большим уважением и представительством. Так долго мы видим городских старцев на первом плане во всех важных случаях. Они решают дела на вече, с ними советуется князь. Но в конце рассмотренного периода жизнь общественная получила уже такое развитие, что необходимо условливало распадение родов на отдельные семьи, причем прежнее представительное значение старшин в целом роде исчезает, и когда князю нужно объявить, предложить что-нибудь городу, то собираются не одни старцы, собирается целый город, является общенародное вече. Первое общенародное вече мы видим в Новгороде, когда князю Ярославу нужно было объявить гражданам о смерти Владимира и поведении Святополка. Те исследователи, которые предполагают долговременное существование прежних славянских князей или родоначальников, и те, которые предполагают переход этих старшин в бояр с земским значением, забывают, что родовой быт славянских племен сохранился при своих первоначальных формах, не переходя в быт кланов, где старшинство было уже наследственно в одной линии, переходило от отца к сыну. Тогда как у наших славян князь долженствовал быть старшим в целом роде. Все линии рода были равны относительно старшинства. Каждый член каждой линии мог быть старшим в целом роде, смотря по своему физическому старшинству. Следовательно, одна какая-нибудь линия не могла выдвинуться вперед перед другими, как скоро родовая связь между ними рушилась. Ни одна линия не могла получить большого значения по своему богатству, потому что при родовой связи имение было общее. Как же скоро эта связь рушилась, то имущество разделялось поровну между равными в правах своих линиями. Ясно, следовательно, что боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин, родоначальников, по ненаследственности этого звания. Если старшина рода переходил в дружину княжескую, то он сохранял свое родовое значение только при жизни. Сын его не наследовал этого значения, оно переходило к какому-нибудь четвероюродному дяде его. И если он выделялся из рода, то доля имущества его была равна доле каждого другого родича. Вот почему славянские князья исчезают с приходом князей варяжских. Нельзя искать их и в боярах по той же самой причине, то есть потому, что достоинство старшин у славян не было наследственным в одной родовой линии. Отсюда объясняется и то явление, что в следующем периоде мы увидим непосредственное отношение князей к городскому народонаселению, к общине. Место князя во время его отсутствия или в тех городах, где князь не жил, заступал посадник, муж из дружины княжеской. Этот наместник княжеский, в мнении народа, не заменял вполне князя. Уважение и послушание к нему было меньше и на войне, и в мире. Следовательно, цель установления наряда достигалась не вполне. Отсюда стремление иметь своего князя, замечаемое в Новгороде. Не должно думать, чтобы во все продолжение периода отношения племен к князю были всегда и везде одинаковые. Сознание о необходимости нового порядка вещей, власти одного общего князя из чужого рода, явилось на севере. Северные племена призвали князя как нарядника. Здесь, следовательно, новый порядок вещей должен был приняться и развиться преимущественно. Здесь должно было начаться определение княжеских отношений. Вот почему в Новгороде мы видим и некоторые движения вследствие этого начавшегося определения. Потом место пребывания князя переносится на юг, в Киев. На севере остаются посадники до самого Владимира. Мы видим, что большему влиянию княжеской власти подчинена сначала только Озерная Новгородская область и потом довольно узкая полоса земли по берегам Днепра, где в городах Смоленске и Любиче еще со времен Олега сидели мужи-княжи. Отношение к князю племен, живших далее к востоку и западу от Днепра, как видно, ограничивались вначале платежом дани, для собирания которой сам князь с дружиною ездил к ним. По свидетельству Константина Багрянародного, русские князья с своей дружиной выходили из Киева при наступлении ноября месяца и отправлялись на полюдье или уезжали в земли подчиненных им племен славянских, и там проводили зиму. Обычай полюдья удержался надолго после. Князь объезжал свою волость, вершил дела судные, оставленные до его приезда, и брал дары, обогащавшие казну его. Такой обычай княжеских объездов для вершения судебных дел необходимо условливается самым состоянием юного общества. Так мы встречаем его в древней скандинавской и в древней польской истории. Ясно, следовательно, что это обычай общий, а не частный скандинавский, принесенный варягами в Русь. Любопытно, что в приведенном свидетельстве Багрянародного полюдье отделено от зимнего пребывания князя и дружины его у славянских племен. Из этого различия видно уже, что к некоторым ближайшим и более подчиненным племенам князь отправлялся для суда, к другим же отдаленнейшим только для собрания дани мехами и другими сырыми произведениями, составлявшими предмет заграничной торговли. Что князь сам ходил за данью к племенам, это ясно показывает предание о судьбе Игоря у древлян. Более отдаленные племена принуждены были платить дань русскому князю и платили ее тогда, когда тот приходил за нею с войском. Но этим, как видно, и ограничивались все отношения. Племена жили еще по-прежнему особными родами, каждый род имел своего старшину или князя, который владел у него, судил и рядил. У древлян были свои князья в то время, когда они платили дань киевскому князю. Из этих князей один был Мал, которого они прочили в мужья Ольги. Дань, за которую ходил сам князь, была первоначальным видом подчиненности племени одной общей власти, связи с другими соподчиненными племенами. Но при таком виде подчиненности сознание об этой связи, разумеется, было еще очень слабо. Племена платили дань и козарам, и все оставались по-прежнему в разъединении друг с другом. Гораздо важнее для общей связи племен и для скрепления связи каждого племени с общим средоточием была обязанность возить повозы, обязанность, вследствие которой сами племена должны были доставлять дань в определенное князем место, ибо с этим подчиненность племен, участие их в общей жизни принимали более деятельный характер. Но еще более способствовала сознанию о единстве та обязанность племен, по которой они должны были участвовать в походах княжеских на другие племена, на чужие народы. Здесь члены различных племен, находившихся до того времени в весьма слабом соприкосновении друг с другом, участвовали в одной общей деятельности под знаменами русского князя, составляли одну дружину. Здесь наглядным образом приобретали они понятие о своем единстве и, возвратясь домой, передавали это понятие своим родичам, рассказывая им о том, что они сделали вместе с другими племенами, под предводительством русского князя. Наконец, выходу племен из особного родового быта, сосредоточению каждого из них около известных центров и более крепкой связи всех их с единым, общим для всей земли средоточием, способствовало построение городов князьями, умножение народонаселения, перевод его с севера на юг. Мы коснулись непосредственного влияния княжеской власти на образование юного общества. Но это влияние сильно обнаружилось еще посредством дружины, явившейся вместе с князьями. С самого начала мы видим около князя людей, которые сопровождают его на войну, во время мира составляют его совет, исполняют его приказания, в виде посадников заступают его место в областях. Эти приближенные к князю люди, эта дружина княжеская, могущественно действует на образование нового общества тем, что вносит в среду его новое начало, сословное, противоположность прежнему родовому. Является общество, члены которого связаны между собою не родовою связью, но товариществом. Дружина, пришедшая с первыми князьями, состоит преимущественно из варягов, но в нее открыт свободный доступ храбрым людям из всех стран и народов, преимущественно, разумеется, по самой близости туземцам. С появлением дружины среди славянских племен для их членов открылся свободный и почетный выход из родового быта в быт, основанный на других новых началах.